И сегодня пришла информация о том, что карты МИР перестанут работать в банкоматах и POS посттерминалах большинства банков Армении. Ожидается, что произойдет это уже с 30 марта. Пока известно, что исключение может быть сделано для банка ВТБ Армения, но точной информации нет. Может быть, никакого исключения и для этого банка не будет. Это дочернее предприятие российского банка ВТБ. На сегодняшний день карты МИР работают в Армении, в этой закавказской стране, принимаются местными банками, но, опять же, скорее всего, до 30 марта. Валютный эксперт, аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский с нами на прямой связи. Дмитрий Олегович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что делать, если отключат МИР? Я, знаете, не буду вас спрашивать, почему отключают МИР в Армении. Я спрошу, что делать в таком случае, если у кого-то уже есть карты МИР?
А запасайтесь наличными. Это самое надежное решение. Вот, чтобы не оказаться в ситуации, когда вы останетесь без денег. Но как вариант, я не знаю, насколько в Армении толерантно к криптовалютам, по-моему, не очень толерантно, но можно запасаться токенизированной валютой типа USDT, которую достаточно легко будет поменять на какие-то местные деньги, скорее всего. Вот, но если банковская система отказывается в транзакциях, вы можете остаться без денег просто. То есть у вас с российским банком не будет коммуникации, когда вы этой платежной картой, но вы не сможете ни заплатить, ни снять деньги, ничего сделать не сможете. Поэтому лучше этот вопрос решить заблаговременно, пока есть такая возможность. То есть пока эти карты принимаются, если вам нужно будет пребывать в этой стране дальше этого срока, который является неким дедлайном, запаситесь наличными.
Дмитрий Олегович, я немного запутался. Если мне в Армении выдали карту МИР, например, да, армянского банка, соответственно, и я с ней поехал в любую другую страну, где МИР пока работает, я там смогу ею расплачиваться?
Вряд ли.
Не смогу.
Потому что это армянский банк отключается от системы МИР. Хотя армянскому банку в данном случае можно дать вопросы, ну, потому что будет некое нарушение условий обслуживания, да. Но я думаю, что если будет принято такое решение на уровне регулятора, армянский банк всегда вам скажет, что это не мы виноваты, это решение Центрального банка Армении.
И вот как раз этот вопрос. Так решение, окончательное решение по этому поводу регулятор принимает, да, должен в данном случае принимать Центральный банк Республики Армения.
Значит, здесь, может быть, варианты совершенно разные. Регулятор может принять такое решение, а может, допустим, рекомендовать. И оставить дальше на выбор на усмотрение самих банков. Вот. Но учитывая то, что система МИР подпала под секторальные санкции Соединенных Штатов, банк, который пользуется этой системой, он рискует оказаться, ну, он рискует остаться без долларовых счетов. На самом деле, все, что делают американцы, когда они оказывают давление на любые формы платежей, которые связаны с Россией, будь то платежная система или будь то просто какие-то компании, которые работают с Россией, но имеют счета в зарубежных банках, ну, в Эмиратах, где-нибудь, в других местах. Вот, они заставляют сами финансовые учреждения делать выбор, что либо вы работаете с нами, либо вы работаете с Россией. Вот, с Америкой, конечно, никто не хочет терять связь, потому что доллар – это мировая валюта. Нравится это нам или нет. Вот поэтому происходит переструктурирование бизнеса таким образом, что появляются финансовые учреждения, которые исключительно концентрируются на работе с российскими клиентами. Тот же самый путь проделал в свое время Иран и то, что связано с ним. Китайские банки, которые работают с Ираном, вообще не имеют касательства никакого к долларовым платежам. Там этот вопрос решили таким образом. Я думаю, что ситуация с Россией, она будет развиваться примерно в этом направлении, но с той лишь разницей, что уже создается некий пул государств, который будет организовывать какой-то закрытый контур денежного обращения. Вот даже Россия, Иран, да, Китай, вот, которые через банки второго эшелона все транзакции проводят. Вот, ну, Армения по понятным причинам просто в этот пул не входит. В силу изменений политических вкусов руководства этой страны. Ну, не точнее, в силу того, что вкусы политических руководства этой страны уже изменяют ее политику. Вкусы давно были понятны.
Так все же, Центральный банк, когда издает, вот вы сейчас политику затронули, когда издает, ну, например, рекомендации такого рода, он пользуется, ну, какими, что его подвигает это делать? Зачем он это делает? Но он действительно переживает о банках, о банковской системе в разных государствах. Мы про разные страны говорим, не только про Армению. Или, в общем-то, он ориентируется на то, что говорят в правительстве этого государства, каким путем идет государство?
Центральный банк всегда подчиняется законам страны, в которой он работает. Поэтому если, допустим, правительство примет решение официально присоединиться к санкциям правительства Армении, что маловероятно пока еще, тогда Центральный банк должен будет взять под козырек. Хотя, вообще говоря, Центральный банк – это отдельная ветвь власти, это монетарная власть. Но поскольку учреждается он в соответствии с законами страны, соответственно, он подчиняется высшим должностным лицам государства в этом отношении, он не может делать что-то незаконное. Он просто подчинится, возьмет под козырек. Если официальных таких вот решений правительства не будет, вот, Центральный банк может принять к сведению политику страны, потому что мы же понимаем, что независимость независимости, но на самом деле есть такое понятие, как политический истеблишмент. Если он принимает какое-то решение, там, правящие круги, да, какого-то государства, то и те, кто сидят в финансовой власти, те, кто обладает политической властью, могут, скорее всего, будут действовать примерно в одном и том же русле. Ситуация, когда они друг другу противоречат, как это было в Турции, это, вообще-то говоря, ситуация взрывоопасная. Эрдоган там постоянно менял глав центральных банков.
Да, было.
Вот, в конечном счете там же довольно неприятные произошли изменения в денежной системе. Там инфляция очень высокая, доверие достаточно низкое к валюте. В общем, эта ситуация опасна. Вот, поэтому, если меняется политический курс страны, монетарные власти будут следовать в рамках этого политического курса, и чтобы не провоцировать внутренние конфликты. И могут по своей инициативе ввести ограничения. Или все они могут просто умыть руки и сказать, вы знаете, ребята, банкирам своим, и у вас растут риски, потому что, грубо говоря, мы американцам будем вас сдавать. В силу того, что мы теперь дрейфуем в сторону того, что мы будем их союзниками, да, фактически. Вот, поэтому решайте сами, нужно вам это или нет. Какое бы здесь форма ни была сделана, если есть намерение в той или иной форме проводить такой курс, его проведут. Просто здесь вопрос в том, насколько радикальные будут формулировки и насколько здесь сразу будут вводить жесткие меры. Но в конце концов, я считаю, что за полгода там все эти транзакции закроются.
Дмитрий Олегович, позвольте с вашей помощью мне понять еще, что такое, как работают в современном мире вот эти самые платежные системы. Вы сейчас рассказывали о банках второго эшелона, а также о некоторых государствах, которые могли бы объединиться и каким-то образом эти транзакции проводить. В чем проблема сейчас объединить эти государства? Не зависит ни от UnionPay, ни от Visa с MasterCard, ни от Мира, ни от чего. Так, берем Китай, Иран, Россию, как любую другую страну. Может, давайте Белоруссию возьмем. Давайте.
Можно выстроить соответствующие отношения по тому же самому образцу, по которому они выстроены в глобальном масштабе. Есть банк международных расчетов в Базеле, который является клиринговым банком по расчетам между ЦБ и между разными валютными зонами. Правда, он тоже против России присоединил санкции, поэтому присоединился он к санкциям, да? Поэтому Россия сейчас рассчитывается напрямую через корреспондентские отношения. Это, можно сказать, децентрализованный расчет. То есть она рассчитывается напрямую с китайскими банками посредством кор-счетов в ЦБ Китая. Я предполагаю, что они там есть у нашего центрального банка. Вот. Точно так же она рассчитывается, допустим, с Ираном посредством кор-счетов в ЦБ Ирана. И так далее. Можно было бы создать некий банк расчетов, который многосторонний клиринг этих операций бы делал. И заодно бы устанавливал бы официальные кросс-курсы валют этих стран друг к другу, которые бы более адекватны были бы реалиям торговли между ними. И такая система, она была бы полностью изолирована. Этот банк, который осуществляет расчеты между этим пулом государств, он, естественно, не должен иметь счетов ни в долларах, ни в евро. Он будет не будет иметь смысла, потому что он тут же под санкции. Деньги просто отберут, да. Вот, его задача будет выполнять чисто техническую функцию проведения платежей. Вот, и, соответственно, платежные системы любой страны могут открывать там свои счета и через этот же банк проводить расчет. Потому что платежная система, в принципе, это финансовая организация, но она все равно должна иметь какое-то опорное кредитное учреждение. Ну, система быстрых платежей, например, у нас СБП, она система центрального банка. Да, есть СберПы, это система Сбербанка. Они разные, у них даже QR-коды разные, если вы пользовались. Вот, все равно... Все транзакции проходят через какие-то транзитные счета в кредитных учреждениях. То есть платежная система это она не существует вне банковской системы, она должна быть с ней интегрирована. По нашим законам это так. То есть у нас это напрямую прописано в законах нашей страны, что у нас любой электронный кошелек должен отражаться записью в банковском реестре соответствующих счетов.
Иначе так как вы о корреспондентских счетах в разных странах рассказывали, объясните мне, пожалуйста, мы идем в этом направлении? Или если не идем, то почему? Вот в создании такой платежной системы, которая бы была достаточно независимой.
Я думаю, что консультации ведутся, и в этом году будет саммит БРИКС, который может пролить свет на ваш вопрос. Ага. Я бы здесь ждал официальных заявлений, потому что на самом деле никто ж не будет кричать с помпой о том, что мы тут сейчас против Америки будем создавать альтернативную валютную зону. Но это, как минимум, это неразумно со стороны тех, кто собирается это делать. Но движение в этом направлении наверняка ведется, консультации ведутся, и если все подготовительные работы будут сделаны, вот тогда это все выйдет в свет и будет справляться с какими-то официальными заявлениями. Подготовительные работы никто не будет афишировать. Зачем это нужно? Mm-hmm. В условиях такой напряженности в мире и в условиях столь ревнивого отношения Америки к своей денежной монополии.
Платежная система МИР, которая вот сейчас то работает, то не работает в одной стране, в другой стране. Сначала говорят, да, мы запускаем у себя. Вот Шри-Ланка так делала. Потом не очень понятно, работает там МИР или нет. Так происходит чисто по политическим причинам, вот скажите мне.
Политические причины, они совмещены здесь с финансовыми рисками. То есть по политическим мотивам американцы создают финансовые риски. Любой организации, которая пользуется расчетами, да, системой МИР, даже если она не рассчитывается с кем-то в долларах, вот создаем специальный банк, который только будет этим заниматься. Да.
Все равно попадает...
Нет, он сам может связан быть с другими кредитными институтами этой же страны, уже в национальной валюте. И его могут вычислить и наложить санкции не только на него, но и на тех, кто с ними связан.
Спасибо, Дмитрий Олегович. Мне кажется, что да, мы поняли. Валютный эксперт, аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский был с нами на прямой связи. Вы слушаете «Радио Спутник». Далее выпуск новостей, и мы продолжим.